Ночи, дорогие друзья полуночники, продолжаем ночные наши разговоры. Скоро поведем мы их уже лично и непосредственно в прямом эфире, но пока еще я нахожусь от вас довольно далеко. Правда, разница, вот эта дельта между эфиром и записью очень невелика, поэтому большую часть вопросов я успел уже получить. Довольно занятные предложения по лекциям сегодня, ну и, конечно, по Гумилёву мне интересно было поговорить и по старшему, и по младшему. И достаточно интересно было бы про бесконечную шутку поговорить, ну я там, может быть, что-то, что смогу сегодня скажу. Но наиболее меня заинтересовало предложение Игоря поговорить о фаустианском сюжете, об искушении мастера, как о главном сюжете 20 века. Ну, не только на материале «Мастера и Маргариты», конечно, но на материале, прежде всего, доктора Фаустуса. Это само по себе, мне кажется, центральное, во всяком случае, лучшее произведение не только Манна, а всей европейской послевоенной романистики. А, во всяком случае, нигде больше опыт фашизма с такой силой не отрефлексирован. Мне показалось, что вот как немецкая литература благодаря этому получила какой-то шанс на постфашистское возрождение, так, мне кажется, и для российской литературы очень актуальна сегодня потребность написать своего Фаустуса. Вот когда окончательно схлынут сегодняшние соблазны, которые так горячо обсуждаются, соблазны сотрудничества с властью, разные формы искушения мастера, которые сегодня, в общем, веером раскинуты перед каждым пишущим, творящим, снимающим и так далее, тогда возникнет очень острая необходимость переосмыслить путь последнего времени. И тогда вот фаустианский сюжет нам в помощь. Поэтому я предпочитаю сегодня поговорить о нем. Хотя, может быть, вот за то время, что я разговариваю с вами, придут еще какие-то пожелания, которые меня привлекут. Очень много вопросов о том, усматриваю ли я надежду на оттепель в пересмотре дела седьмой студии. Но это пока еще не пересмотр, это пока еще дополнительная экспертиза. Никакой оттепели я не усматриваю, потому что оттепель, во время которой псковскую журналистку «Эхо Москвы» обвиняют в оправдании терроризма и без всякой, на мой взгляд, внешней необходимости производят у нее обыск, что они там надеются найти убеждения. И самое главное, что производят, это обыск «Люди в масках», что тоже явно такая акция запугивания, которая была бы смешна, если бы она, в общем, не была такой масштабной и пугающей. Это, конечно, ничего особенно хорошего и ничего тем более оттепельного нет. Мне кажется, что здесь довольно элементарная вещь. Профессионализм адвокатуры в деле Серебренникова, непрофессионализм следствия, которое вот таким образом это дело смонтировало, что оно после выступления одного конкретного свидетеля стало разваливаться. Ну и просто, видите, не надо везде усматривать руку власти. Власть, мне кажется, контролирует далеко не все. Она задает тон, конечно, да, фон, который делает музыку, как французы говорят, но тем не менее этот тон далеко не обозначает собой каких-то императивных вещей. Это все зависит от нас. И в данном случае, мне кажется, ну как Новиков в свое время много сделал для того, чтобы наглядно развалилось дело Савченко и обвинение против него. Нужен профессионализм на низовом уровне, и тогда можно что-то доказать. Вот в данном случае такого профессионализма не проявила сторона обвинения, которая решила, что она будет давить, 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 и этого достаточно. А сторона защиты проявила, и в результате назначена дополнительная экспертиза, которая вовсе не гарантирует там освобождение, торжества справедливости или там, я не знаю, развенчание всех обвинений против Кирилла Серебренникова или Алексея Малобродского. Но это определенный сдвиг, доказывающий, что сопротивлением и внятной его организацией можно чего-то добиваться. Вот, собственно, все, о чем, на мой взгляд, можно применительно к этому говорить. Сама же по себе эта история далеко еще не завершена. Интересный очень вопрос. Что вы можете сказать о состоянии людей, переехавших в другую страну? Другие ли это люди? Ну, тут большое пространное письмо от Олега. Привет вам, Олег, постоянный слушатель. Системно ли меняются люди, которые живут за границей? Ну, во-первых, есть люди, которые уезжают жить, а есть люди, которые уезжают работать. Есть те, которые интегрированы очень сильно в американскую жизнь и те, которые держатся русскоязычной коммуны и поддерживают, прежде всего, русские связи, смотрят русские телевидения. Мне кажется, понимаете, основная разница вот в чем. Люди, живущие в России, привыкли плохо о себе думать. Почему так получилось? Россия вообще, так сказать, основная ее стратегия внутренняя – это формирование у граждан комплекса вины. Вины перед родиной, перед родителями, перед детьми. То есть постоянное сравнение с неким эталоном и постоянное осознание собственной неполноценности. Вот мы нехороши. Да? И власть очень многое делает для того, чтобы народу внушить такие чувства. Вот, кстати, здесь довольно интересный вопрос от Ирины. Вот разделяю ли я точку зрения Аркадия Бабченко на то, что виноват не Путин, а виноват народ. А народ обвинить очень легко. Очень легко обвинять большие сущности. Или власть, или народ. Народ в России реагирует очень четко на одну вещь. Если он чувствует презрение к себе, он это презрение начинает разделять. А мне кажется, что главный ноу-хау спецслужб – это, в принципе, именно презрение к человеку. А нельзя не презирать человека, когда его допрашиваешь. Он так смешно боится, он так легко раскалывается. А уж если ему на гениталии давить сапогом, как это описано у Солженицына, он начинает вообще очень занятно себя вести. То есть возникают, понимаете, возникает множество стимулов презирать человека у любых сотрудников репрессивных органов. Когда во главе государства оказываются репрессивные органы, когда, по сути дела, государство ничего, кроме репрессий, интенсивно не производит, репрессии разные, точечные, неточные, но производство страха такое, да? То презрение к человеку, оно становится доминантой. И люди начинают себя презирать, они начинают дурно о себе думать. Я просто как учитель знаю очень хорошо, если вы внушаете классу, что это класс умный, перспективный, намного способный, он, этот класс, начинает демонстрировать неплохие результаты. Они начинают хорошо о себе думать и постепенно выдавать на гора интересные доклады, ценные соображения. Ну, вообще, они становятся очень приличными людьми. Если ты их презираешь и внушаешь им постоянно, что они ничтожество, они будут ничтожествами, но еще при этом озлобленными ничтожествами. Вот на что русский человек, как человек вообще довольно внушаемый, человек вербальной культуры, особенно остро реагирует, это на отношение к себе. Либо это презрение, и вот это презрение, оно просто исходит от сегодняшних руководителей России, не только лично от Путина, от всего его клана. А мне кажется, что за границей душа русского человека довольно быстро распрямляется. Он перестает себя постоянно презирать, он перестает думать, что он не соответствует каким-то высоким лекалам. Он, наоборот, начинает пытаться. Ну, не хуже же он всех. Да, возникает дух какой-то здоровой конкуренции с так называемыми местными жителями, возникает желание что-то кому-то доказать. И главное, нет вот этого постоянного, понимаете, давления пропаганды, которая основана на плохом мнении о человеке. Ведь та пропаганда, которую втюхивают людям, по самому своему качеству, она говорит о бесконечном презрении к ним. Ни достоверности, ни деликатности, ни таланта, ни ума. Сплошное какое-то истерическое, визгливое хамство. И ведь мы этого достойны. Если вы начинаете думать о себе, что вы этого достойны, вы постепенно начинаете эволюционировать под эту планку. Тут очень много, кстати, опять-таки вопросов. Видел ли я интервью Киселева с Дудем? Не видел, потому что я тоже стараюсь как-то от токсичных таких зрелищ себя по мере возможности изолировать, и телевизора у меня нет, и если у меня, значит, если Киселев не может влезть ко мне в телевизор, зачем мне впускать его через интернет, да, вот как Карлсон из «Черного хода», мы в дверь, а не в окно. Меня совершенно не интересует Киселев, мне все понятно про Киселева. Вместе с тем, я совершенно не хочу осуждать Дудя, мне понятна его стратегия, ведь, понимаете, Дудь, насколько я могу судить по тем немногим выпускам, которые я смотрел, Дудь, он же не либерал и не консерватор, не почвенник и не демократ, и он вообще человек, лишенный, на мой взгляд, какой-то навязанной или лично сформированной, законченной политической картины мира. Он скорее такой антрополог. Вот мне очень точным кажется название проекта Деброва «Антропология». Он исследует человека, разных людей исследует, предлагая им довольно комфортные, как мне кажется, лишенные такого жесткого давления, довольно приятные обстоятельства, в которых они раскрываются, потому что, как мы помним из Тургенева, человек о многом говорит с интересом, но только о себе с удовольствием. Он дает им это высокое наслаждение поговорить о себе, он их раскрывает, вскрывает как устрицу, и иногда жестко, иногда менее, но ему интересно. Элементу провокации большого я у него не замечаю, даже и с Лимоновым, хотя Лимонов, мне кажется, был сразу ориентирован на довольно жесткий такой отпор, а Дудь, по-моему, он его как раз смутил некоторой доброжелательностью. Он исследует человеческую природу. Надо вам сказать, что для исследования человеческой природы наше время предоставляет уникальные возможности. Она действительно демонстрирует сейчас такие варианты падения и вместе с тем такие варианты подвига, подвижничества, что просто иногда хоть святых выноси, а иногда не налюбуешься. Поэтому я, в общем, приветствую такую антропологию. Есть же старый анекдот, да, когда лечащий врач во время осмотра спрашивает профессора, а вот с этим больным что делать? А с этим больным, голубчик, делал слайды. Вот мне кажется, это та самая ситуация, когда уже надо делать слайды. Потому что речь идет не о спасении, а о наблюдении, о ценных уроках, которые пригодятся в дальнейшем. В этом смысле Дудь берет бесценные пробы человеческого материала. Что вы думаете о будущем машинного перевода? Возможно ли времена, когда с помощью нейронных сетей машина напишет бестселлер? Да написать-то она может все что угодно, и больше вам скажу, роман, который напишет машина, если будет известно, что его пишет машина, он станет бестселлером. Обязательно. Потому что всем будет интересно почитать, что она там надумала. Другое дело, что второй ее роман, скорее всего, вообще не станет селлером никаким, потому что уже все будет про него понятно. Машина в том все и дело, что она может развиваться только количественно. Она может усложнять количество сюжетных линий, допустим, и персонажей, но качественно усложнить их, ну, я думаю, только, может только машина следующего поколения в неком необозримом будущем. Я не верю в то, что машина будет писать романы. В принципе, 90% сегодняшних графоманов, и я получаю от вас, дай бог вам здоровья, огромное количество таких текстов, очень показательных, ну, 5 в неделю – это много. Я наблюдаю, что они как бы уже и написаны машиной. Понимаете, вот в свое время кто-то начал шить джинсы со стразами, и тут же все подхватили это и стали шить джинсы со стразами. Некоторые думают, что эта стратегия работает и в литературе. Вот кто-то написал про мальчика в волшебной школе, и все стали писать про мальчика в волшебной школе. Ребята, это не работает. Литература, она управляется другими ноу-хау, нежели индустрией моды. А те тексты, которые я сейчас получаю, они предсказуемы на 200%. Я, как правило, по первой фразе могу предугадать последнюю, и по первому диалогу героев я знаю, чем все у них закончится. Это ну, и не потому, что человеческая природа так предсказуема, а потому что, к сожалению, люди не дают себе труда подумать об ее иррациональности, о ее волшебной теневой стороне. Вот, понимаете, литература 20 века, она очень большой вклад внесла в эту иррациональность. Она научилась освещать моменты вот этой алогичности, когда рухнули привычные представления. Ну, помните, как Веденский говорил, да? Вы думаете, что связано плечо и рукав, а я думаю, что связано плечо и четыре. Вот действительно такая внезапная смена оптики, она есть у Пруста, она есть у Джойса, она есть у Виана. Это у Акутагавы, безусловно. У Стайрона, у кого хотите. Вот мне кажется, что этой иррациональности нет в машине и тем более нет в графомане. Потому что повторение готовых лекал нет большой проблемы в том, чтобы написать профессиональный роман. Чтобы написать качественный текст, кондиционный с точки зрения рядового редактора, нет никакой проблемы. Нет проблемы написать еще один роман в духе там, кого угодно. Замечательно, Пригов когда-то сказал, когда ему одна женщина такая не очень большого ума сказала, я тоже могу писать как Сорокин, он сказал, после Сорокина в этом нет никакого фокуса писать как Сорокин, вы попробуйте до. Вот в этом-то и есть проблема. Машина, к сожалению, может имитировать готовые стратегии. Или графоман может делать то же самое. Сеть наводнена. И прозарушные все, и стихорушные все сайты, они наводнены текстами, которые сделаны по готовым лекалам. Проблема заключается в том, чтобы сменить угол зрения, а этого машина не умеет, и бог даст не научится. Хотя мне было бы очень приятно иметь машину в качестве ассистента, на машину, которая бы отсеивала, скажем, уже где-то бывший вариант, ну, как шахматы и компьютеры у шахматиста. Ну. Но, к счастью, механизировать творческий процесс пока еще невозможно. Заменить человека не может ничто. Я зачитываюсь Братиганом, насколько вообще характеризует подобную литературу «Ось наивности, алкоголь, самоубийство». Вы очень интересно постом, значит, формулируете братигановскую триаду, и я не думаю, что наивность, алкоголь, самоубийство – это главная братигановская тема. А Братиган, я не люблю этого писателя, совершенно я, так сказать, не пытаюсь вам понравиться, и мне кажется, что Братиган – это как раз при всем его остроумии и даже некоторые интеллектуальные изощренности, но это все-таки писатель невеликой изобразительной силы, а именно изобразительную силу я оценю в писателе прежде всего. Вот мне кажется, что, скажем, у Дэвида Фостера Уоллеса с изобразительной силой все обстоит хорошо. Он редко прибегает к пластике, к описанию как таковому, но он замечательно выражает состояние. Это заставляет меня там любить его, интересоваться им, при том, что бесконечная шутка кажется мне все-таки художественной неудачей, запланированной неудачей. Кстати, во многих его интервью, я сейчас вот купил книжку интервью его для того, чтобы делать статью для «Новой газеты», а там он признается много раз, что он как бы планировал неудачу. В некотором случае «Infinite Jest» – это хроника внутренней катастрофы, хроника, постигшей автора трагедии. И это нормально совершенно. Мир его как бы распадается, и связать его невозможно. Но у него есть художественные силы, у него есть образы замечательные. Иногда в одном очень точном определении, в жесте, в речевой какой-то там черте, он говорит о человеке очень много и много нового. Он наблюдатель. Что касается Братигана, то, по-моему, литература, во-первых, довольно головная, а во-вторых, вот, как ни странно, я не вижу там той изобразительности, той пластики, той точности, которая мне желательна. Хотя многие, наверное, в этом что-то находятся. Мне кажется, это очень головное чтение такое и довольно, к сожалению, довольно далекое от моих мыслей и практик. Вы говорили о побеге из человейника и возможности ухода всех, кто это чувствовал еще Мельников-Печерский, там, где Дуня, героиня, сбежала в секту. Интересно было бы почитать о современных сектантах, как им промывают мозги, о чем они думают, когда бегут и как наступает отрезвление. А секта была наиболее такой интенсивно осваиваемой темой в Серебряном веке. Об этом есть блистательная книга Александра Эткинда «Хлысты». По-моему, к этому уже трудно что-то добавить. Особенно первый полный ее вариант очень интересный. Современное сектантство, как-то, понимаете, вот здесь вы правильно ставите вопрос, в том смысле, что сегодня эта тема как-то трансформировалась. Куда она делась, куда вообще она убежала? Ну, вы пишете, что вот некоторые избегают в ИГИЛ. Да, в этом есть, некоторые всегда запрещенные, разумеется, в России. В этом есть, конечно, какая-то сектантская практика. Но если говорить шире, то понятие секты, вот что я могу теперь, пожалуй, сказать. Понимаете, вот всегда формулируешь по ходу. Понятие секты неотделимо от понятия официальной церкви. Если есть официальная церковь, официальная государственная идеология, государственная религия и так далее, возникают секты. А очень сектантской была культура русского Серебряного века, не менее сектантской была культура так, советского Серебряного века 70-х годов, которые почти буквально повторяют характеристики столыпинских времен, вот этой общественной депрессии и так далее. И у меня есть ощущение, что сегодняшнее время, оно эстетически гораздо менее цельно. Сегодня роль официальной церкви, она именно настолько официозна, и она настолько мало значит для нужд рядового человека, настолько не корреспондирует с ними, что влияние церкви на его жизнь пренебрежимо мало, и, соответственно, и секты нету, все секта. Ну, это как в Америке отчасти, где нет господствующей религии, а есть множество сект, ответвлений, там, я не знаю, господи, феминисты, веганы, феминистки, люди, которые помешаны на здоровом образе жизни, секта спортивных бегунов, спортивных ходунов, там, ну, понимаете, были бегуны религиозные, а сейчас бегуны за здоровый образ жизни. Сейчас все секта. Иное дело, что единственная сектантская опасность сегодня, на мой взгляд, Ну, это, условно говоря, там классы педагогов-новаторов, где все обожествляют учителя. Но это тоже явление очень редкое. Для того, чтобы возникла секта, особенно тоталитарная секта, подробно описанная во множестве очень авторитетных источников, с авторитарным лидером, с финансовыми пожертвованиями, с узким кругом посвященных, которыми этот учитель манипулирует и так далее. Чтобы возникла такая секта, в основе ее должно лежать отторжение церкви, отпадение от церкви, как вот слишком официозной. А в России сегодня, на мой взгляд, церковь не вызывает таких сильных реакций. Более того, я рискнул бы сказать, что духовная жизнь в России сегодня, она находится в стадии, ну не скажу затухания, а в стадии такого, ну, летаргического, что ли, временного сна, такой зимней летаргии, такой спячки. Я не могу сказать, что в России сегодня происходит интенсивное духовное искание чего-то, интенсивное духовное искание истины. Секта – это, конечно, злокачественное образование, но в основе его лежит доброкачественный и необходимый процесс, процесс искания Бога. А в современной России, на мой взгляд, люди ищут не Бога, они ищут либо ниши, которая позволит им выжить, либо они ищут какого-то способа сбежать, либо способа взаимодействовать с государством так, чтобы это было наименее травматично. То есть я не вижу даже в России сегодня сколько-нибудь интенсивного духовного поиска даже в богословии. Я знаю очень немногих российских богословов, которые сегодня пишут на важные для меня темы. Даже не буду их называть, чтобы не осложнить им жизнь. Просто у меня возникает ощущение, что, понимаете, в каком-то смысле появление сект – это больная реакция на здоровый вызов, на поиск истины. А кто сегодня, так сказать, ищет истину? Сегодня ищут как бы пережить. Главное, что ли, тенденция эпохи – это пережидание. Понимаете, вот это выжидание, мне кажется, оно, ну, оно по-своему творчески даже может быть очень креативно, но все-таки это довольно темпоральное такое явление. Понимаете, такое сугубо, я бы сказал, ограниченное очень, очень короткими временными рамками. Современный этап российской истории, он вряд ли внесет какой-то интересный вклад в духовные поиски человечества. Это, безусловно, очень интересный, очень иллюстративный, очень наглядный период, когда мы увидели замечательные примеры там взлетов и падений. Но мы, к сожалению, сравниться даже с духовной интенсивностью поисков Серебряного века не можем. Но это, понимаете, все равно, что сравнить духовную жизнь, скажем, 10-х годов России с Розановым, Флоренским, Булгаковым, Бердяевым, Мережковским, Гиппиус, с кем хотите, философом, и сравните это с духовной жизнью России 1939 года, когда главная задача – это просто не сойти с ума. Вот тут, кстати, разделяете ли вы опасения, что грядет большая война? Ну, сейчас появилась эта статья шведских экспертов, я не знаю, не читал ее в оригинале, но разговоры о том, что подготовка к большой войне является, скажем так, главной стратегемой современной России. Ну, эта тема довольно подробно расписана у Стивена Коткина, я вот только что прочел, поэтому я, собственно, до сих пор под впечатлением. Во втором томе его грандиозной трехтомной биографии Сталина. Это второй том в два раза больше первого, там 1200 страниц, он больше даже, чем Infinite Jest. А плюс там весь справочный аппарат огромный, конечно. И вот книга эта называется «В ожидании Гитлера». И там довольно подробно и увлекательно расписывается, что Сталин, разумеется, не верил Гитлеру, он не верил никому, но Сталин в Гитлере нуждался. Не для войны, война откладывалась до бесконечности, и, может быть, он и не хотел реальных боевых действий, потому что после Халхин-Гола понимал очень хорошо уровень реальной боевой подготовки. Все было довольно сложно. Но режим подготовки к войне, он удобнее, чем война. Он, вот понимаете, не война все спишет, а предвоенный психоз все спишет. И нагнетать этот психоз, особенно вот в эпоху ядерного сдерживания, можно сколь угодно долго. Так что я не думаю, что Россия готовится к войне. Россия будет сколь угодно долго пролонгировать военный психоз. Военный психоз – очень удобная вещь. С его помощью несогласных можно объявлять предателями. Вообще слово «предатель» сегодня в России самое употребительное и, как всегда, в пиковый момент ее истории. Ты вот еще рта не открыла, ты уже кого-то предаешь. Значит, постоянно поиски врага, постоянно уверенность в том, что враги только ждут растерзать наше тело белое, пушистое, рассыпчатое. Это цитируя Салтыкова-Щедрина, типа помещики. Понеже тело мое рыхлое, крупичатое, рассыпчатое. Мне кажется, что предвоенный психоз – это вещь, с одной стороны, конечно, чудовищная по своим последствиям, потому что она генерирует страх, а страх обесценивает все. Это такой как бы огромный знаменатель, который обесценивает дробь. А, соответственно, это очень удобная вещь для управления и очень токсичная по последствиям. Поэтому никакой войны, конечно, никто не ожидает, или, во всяком случае, ее не хотят вести всерьез. Но они очень много думают, говорят и ею пугают. Если не пугать, то не очень понятно, какие духовные скрепы сейчас останутся. Мы, кстати, сегодня вот со студентами пытались перевести на английский слово «скрепа», и как-то, честно говоря, кроме «суперклип», то есть суперскрепка, никакого варианта не предложили. Unification. Что вы думаете о графическом романе и манге? Некоторые произведения в этом жанре дают фору печатной прозе. Понимаете, графический роман древен, как сама литература. Автор, который сам себя иллюстрирует, как Блейк или там, господи, ну как Вонегуд «Завтраки для чемпионов», «Breakfast of Champions» – это тоже графический роман. Это довольно распространенная вещь, ничего там нет дурного, рассказ в картинках – это прекрасно. И манга, я не специалист в этом жанре, но я знаю, что многие комиксы, я в детстве еще по журналу «Пив», как вы помните, я о нем говорил, читал с большим наслаждением. Вообще, мне кажется, что это вот спор о том, насколько легитимен графический роман в качестве жанра. Это споры, ну, все равно, что там, лучше ли читать по компьютеру, по планшету, там, бумажную или книгу, это совершенно не важно. Есть несколько книг, которые написаны значками эмодзи или там каким-то шрифтом, каким-то кодом, господи, да чем угодно можно рассказать роман, любыми средствами. И я как раз считаю, что за комиксом великое будущее, потому что это тоже синтетический жанр, я очень люблю жанры синтетические, всеобъемлющие, которые включают в себя и, ну, как кино, которое князь жанров, которое включает в себя литературу, музыку, живопись, хореографию, господи помилуй, там, все что угодно, вплоть до политологии. И мне кажется, что графический роман, если он хорошо нарисован, если там есть авторский почерк, то и дай бог здоровья. Я вообще не хочу ни один жанр отсекать. В конце концов, даже так называемой новелизации, иными словами, роман по фильму, может привести к великим художественным результатам, потому что Святой Дух дышит где хочет, а мы прерываемся на 3 минуты. Разговор. Хороший вопрос, очень от Килаврика. В свое время я отказался от чтения фантастики, поняв, что писатели и не задумываются о правдоподобности. Думаю, не исправит ли этот пробел. Понимаете, от фантастики правдоподобность требуется очень мало, и даже, понимаете, логичность выстраиваемого мира, это тоже для увлекательной фантастики дело 25-е. Но вот в чем, на мой взгляд, социальная и очень важная функция фантастики в России. Я как раз вот читал сегодня такой доклад, не доклад, ну, со студентами обсуждал главный табу в российском обществе. В российском обществе же нет идеологии, и Россия вообще страна не идеологическая, она такая страна, прежде всего, морализаторская. И вот угадать как-то российское мировоззрение, рекомендуемое, можно лишь анализируя систему табу. Вот тех знаменитых двойных полос, которые нельзя пересекать там. И вот 8 этих табу я насчитал. Естественно, я не буду об этом рассказывать вам, потому что и зачем, тем более, что это табуированная тоже тема. Но одно табу, безусловно, есть – это разговоры о будущем. И надо вам сказать, что это тоже не черта вот такой конкретно путинской эпохи. Это практически вся российская история, кроме очень короткого периода, условно говоря, вот русского модерна, периода 20-х и 60-х, вся российская история разговоров о будущем избегала, и даже это как-то в национальном характере. Вот загад богат не бывает. Где еще такая пословица существует? Может, есть какие-то аналоги, а у фольклористы, но вот то, что нельзя гадать даже, предсказывать, раскидывать веер этих вариантов, предполагать какие-то собственные или господни планы, в России будущее табу, потому что неизвестно, будет ли оно вообще. То ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет, как отвечают на все вопросы. И это вечная такая проблема, табуированность будущего, потому что, я могу даже объяснить, почему. Ведь разговор о будущем – это разговор о новой парадигме, о том, что будет другая власть. А никогда не было власти более достойной, чем власть императора Тиберия. Понимаете, мы не можем даже прогностически предположить, что будет после Путина, потому что сама конструкция после Путина, она уже предполагает, что Путин конечен. А это уже оправдание и разжигание. Поэтому здесь возникает единственная ниша для социального прогнозирования – это фантастика. И надо вам сказать, что Стругацкие, разгоняя в диалоге свою мысль, сумели очень многое предсказать. Даже прошлое в России не так табуировано, как будущее. Хотя в прошлом есть огромные зоны табу, о которых нельзя говорить в принципе, или во всяком случае, о которых должны говорить только специально разрешенные, специально обученные люди, и говорить специально разрешенные вещи. Есть мифологические конструкции, которые разрушать нельзя. Как писал тот же Стругацкий, прошлое стало объектом религии, а не изучения. Но религиозное поклонение прошлому, оно все-таки не исключает какой-никакой истории. А вот социальное прогнозирование, оно в России на очень низком уровне. Говорить о будущем разрешалось только фантастике. Потому что, смотрите, вот Стругацкие предугадали большинство проблем постсоциалистического мира, эпохи такого нового потребления, как это в «Хищных вещах века». И сами они называли это своим единственным сбывшимся прогнозом. Многие очень черты града обреченного сегодня мы наблюдаем внутри нашего эксперимента. «Пикник на обочине», особенно третья часть, ну и так далее. То есть, ну вот это хищническое совершенно расхищение собственного прошлого. Мне представляется, что фантастика – это единственная в России площадка дискуссий о вариантах будущего. И я помню 90-е годы, когда главным фронтом фантастики были антиутопии. И правильно тогда говорил Владимир Новиков, что всякое уважающее себя издательство должно сегодня повесить на входе таблицу «С антиутопиями вход запрещен, хватит, больше нельзя». Тогда же Ирина Роднянская и Вячеслав Рыбаков одновременно, не сговариваясь, заговорили о том, что антиутопия – это отказ от исторического усилия, надо построить утопии. Была попытка написать утопию Ардуси у Рыбакова. Безусловно, своего рода утопией является мир дозоров, где добро и зло перестали, так сказать, противодействовать друг другу и стали договариваться. Определенная утопичность есть, наверное, как ни странно, в Пелевинской священной книге «Оборотня», и это тоже довольно интересная российская утопия, утопия о связи волка и лисы, да, путанки и спецслужбисты, они тоже построили бы довольно интересную Россию. И, иными словами, пространство будущего в России, которое практически не обсуждается, у нас же нет ни малейшего представления о том, что будет с Родиной и с нами в ближайшие 6 лет, да, в ближайшие 10 лет. Это тема напрочь закрытая, но фантастика к ней осторожно подступается. Между прочим, очень многое сделали для этого два, казалось бы, совершенных реалиста, Луцк и Саморядов, которые еще в своей короткометражке «Кануны» наметили тему катастрофы, когда все сорвалось и понеслось, и люди превратились в такой огромный вокзальный зал ожидания. Гениальная вещь. Но я помню, Андрей Шемякин был одним из первых, кто ее заметил. А в сущности, дальше пошло это у них в «Диком поле» и в наибольшей степени в «Детях чугунных богов». Вот это ощущение страны как дикого поля, где есть там 2-3 промышленных центра, а между ними происходит беспрерывная какая-то то ли гражданская война, то ли выживание, то ли какие-то банды, ну, непонятно, как вот в окраине у Луцка. Довольно странная такая утопия, но, конечно, Луцк и Саморядов внесли огромный вклад в прогнозирование русского будущего. И, между прочим, мне кажется, что в это превращение страны в дикое поле сегодня мы все несколько заигрались. Поэтому фантастика – это же не среда, так сказать, не площадка достоверности. Это площадка социального прогноза. Меня заинтересовал отзыв Бориса Меньшагина о Черткове. У Черткова христианская любовь превратилась в ненависть к Софье Андреевне, а Льву Николаевичу причиняло страдания и неприятности. Что это за продукт? Андрей, там я не буду обсуждать Черткова в целом, и тем более не буду обсуждать Меньшагина, фигуру крайне противоречивую, сложную и очень интересную. Там своя полемика. Но что касается Черткова, фигуры вот уж совсем сложной, мне кажется, что происходит хроническая ее недооценка. Понимаете, ругать Черткова очень легко. Вставать на позицию Софьи Андреевны тоже очень легко. Мне представляется, что Софья Андреевна была безумна просто уже в это время. Софья Андреевна, судя по ее дневникам, во-первых, она болезненно, патологически ревновала мужа. Ревновала его ко всем, прежде всего, к толстовцам. Она доходила в своих фантазиях необузданных до того, что предполагала у Толстого гомосексуальное влечение к Черткову, потому что на основании его дневников считала, что он влюблялся в товарищей в молодости, но влюблялся же не эротически, боже упаси. Мне кажется, что болезненное состояние Софьи Андреевны, оно диктовалось множеством соображений, в том числе ее каторжной жизнью жены гения. А Лев Николаевич, он был, как мне представляется, не самым удобным семьянином, и тот климат в семье, который он установил, он вряд ли был так уж благотворен. Наверное, он был плодотворен для него в какой-то момент. Наверное, в молодости они жили душа в душу. Наверное, после Арзамасского ужаса, и тем более после 82-го года, так называемого духовного поворота, Лев Николаевич перестал быть особо приятным спутником. И надо сказать, что он всю семью свою до некоторой степени затерзал своими духовными эволюциями. Поэтому Чертков здесь менее всего виноват. Что касается личности Черткова. Мы, кстати говоря, пытались, вот был у меня проект привлечь Билла Никеля, замечательного американского исследователя толстовства, к написанию биографии Черткова в «Жизели», но что-то это как-то подвисло. У меня есть ощущение, что книгу большую, хорошую о Черткове давно бы пора написать, довольно фундаментальную. Были попытки, но до сих пор в Черткове не видят главного. Вот все, что он писал сам о Толстом, это количество не очень много. Оно доказывает, что прежде всего Черткова интересовал Толстой писатель. И впечатления его от Толстого были прежде всего эстетическими. Ему было безумно интересно посмотреть, приблизиться, да, и посмотреть, как работает этот гигантский творческий механизм. Ему было интересно посмотреть, каким образом художественный гений пропускает через себя, преобразует реальность, как он это вот выдумывает. Его интересовало прикосновение к тайне творчества. Собственно же, толстовство было для него не более чем предлогом, ну, находиться около Толстого. Это же была еще и огромная энергетическая подзарядка. Я вот тут перечитал как раз сейчас в библиотеке любимого, значит, Калифорнийского университета, перечитал, я там случилось у меня два свободных дня, перечитал дневники Гальденвейзера. Мне показалось, что вот то, что пишет Гальденвейзер о Толстом, то, что пишет Булгаков, его секретарь, о последнем годе жизни Толстого, это же, понимаете, хроника того, как рядом с гением ты сам до хруста вытягиваешься, как ты приобретаешь абсолютно новый масштаб. И мне представляется, что это вот пребывание в силовом поле гения и притягивало их всех. Под этим предлогом они становились вегетарианцами или толстовцами, или... Ну вот, господи, есть же эта знаменитая история, я часто ее цитирую из горьковских мемуаров, когда приехал один толстовец и стал рассказывать, как он после перехода в толстовство духовно воспрял. Толстой громким шепотом сказал: «Все врет, шельмец, но это он для того, чтобы сделать мне приятное». Им всем было интересно находиться рядом с человеком, написавшим «Воскресенье». Да? Потому что «Воскресенье», мне кажется, самый шокирующий, самый оригинальный по жанру, вот по синтезу жанров художественный текст конца века. Это гораздо более радикальный по своему новаторству проект, чем «Война и мир». Обалдеть, какой мощный. Естественно, что людей тянуло к Толстому. И Черткова, как мне представляется, меньше всего волновала деятельность издательства «Посредник». А просто его волновало, что он находится рядом с невероятным масштабным, чудесным, загадочно-волшебным явлением природы. И ценил он, прежде всего, Толстого художника, автора «Живого трупа», например, который он в «Посреднике» издавал, а вовсе не Толстого проповедника, который проповедовал путанно и скучно. Помните, сказал же сам Толстой: «Я не толстоец». И еще точнее выразился Вересаев: «Если бы мне не сказали, что это Лев Толстой, я бы решил, что передо мной легкомысленный и непоследовательный толстоец, который может любую тему, даже разведение помидоров, свести на любовь ко всем». Это довольно скучно. Чертков был эстетический человек. Его и волновала толстовская эстетика. Понимаете, вот соблазн находиться рядом с гением, я сейчас как раз вот в «Дилетанте» опубликовал статью про Матвееву, это же соблазн очень сильный. Я прекрасно помню, что когда я пришел к Матвееву и к новелле, ну, якобы там учиться, я попросил свои ученики, или там к Слепаковой тоже, но с Матвеевой это был случай как более наглядный. А меня совершенно не интересовало перенять какие-то ее приемы, я знал, что ее приемы неперенимаемы. Мне хотелось находиться рядом с источником самого волшебного, что я знал. Вот я как услышал матвеевские голосы, матвеевские песни, стихи во вторую очередь, они на меня всегда действовали гораздо меньше. И она и сама признавала себя прежде всего вот автором песен, считала их ценнейшим в своем наследии, ну, может, еще прозу. Я вот сейчас, когда вместе с ее племянником реконструирую «Союз действительных», вот этот роман, я понимаю, что там тоже очень много волшебства, такого сновидческого, безумного. Для меня именно пребывание рядом с Матвеевой, это было, понимаете, какая-то вот жажда: дайте мне этого еще, еще этого, как можно больше, какое-то небесное вещество, которого в жизни практически нет. И за возможность иногда слушать ее песни, просто вот рядом находиться, когда она поет, за возможность прикасаться вот к этому невероятно мощному проводу, который шел прямо в небеса, за это можно было там, я не знаю, поддерживать любые разговоры, соглашаться с любыми ее теориями, для меня очень странными, и иногда просто там, господи, помогать с переездом на дачу. Мне совершенно не важно было, как и ради чего. Мне важно было около нее находиться. Это было как вот, как если бы озябший человек сидел у очень большого и к тому же разноцветного радужного костра. Вот это что-то подобное, о чем у нее, собственно, и рассказано в песне про котел. А было ли это каким-то общением? Общение было вообще совершенно второстепенной вещью. Я честно совершенно пишу, что мое отношение к ней было самое потребительское. И должен вам признаться, что отношение большинства современников к гению – это тоже отношение потребительское. Господи, Чертков устроил «Посредник», потому что это у него был предлог иногда поговорить с Толстым о смысле жизни. Вот и все. Вы часто говорите, что масштаб эпохи влияет на масштаб личности. Но что происходит с масштабом личности, когда меняется эпоха? Я говорю о советских режиссерах. Достаточно вспомнить, чего стоит их постперестроечная картина. Но человек теряет почву под ногами, начинается новая эпоха, и в ней он не находит себя. Понимаете, ну вот сейчас там последняя сенсация такая американская литературная, что все-таки в 2020 году, как они и обещали, мы будем читать тексты Селлинджера Агласа, которые лежали в архиве. Но я-то все-таки общаюсь с нашим родным деканом Сеясным Николаевичем, довольно давно знал, что 12 новых рассказов о Гласах там в архиве лежат. Откуда уж он знал, от каких агентов, непонятно, но что мы будем читать рассказ, в частности, там, о посмертных приключениях Симора Гласа и так далее. Вот это вопрос о том, почему Селлинджер замолчал. Он не находил себя в новой эпохе и избрал, по-своему, гениальный вариант затворничества. Кстати, сын его в интервью там приводит крошечные кусочки из этой прозы, которая сейчас выйдет, и по этим кусочкам все-таки лапа мастера видна. Это счастье, что это наслаждение, что он там в своем этом изгнании не сошел с ума, а продолжал там не безумствовать, а очень мощно работать. Там вот кусок про снегопад. У меня есть ощущение, что когда человек не находит себя в новой эпохе, для него самое разумное – замолчать. А вот, как сказал тот же Засурский, талантливый человек может писать в любую эпоху, а гениальный не в любую. И мастера, которых вы упоминаете, они сложились в советское время, они взаимодействовали с этой цельной структурой, а в структуре рыхлой, да, вот такая фрайабилити, да, рыхловатость, комковатость, в этой структуре они себя не нашли. И для художника это довольно естественная вещь пережить в свое время. Иногда, кстати, он переживает его со знаком плюс. Пушкин разошелся со своей эпохой, но в 30-е годы писал не хуже, чем в 20-е, а лучше значительно, скажем, «Медный всадник». Но просто он «Медного всадника» не мог при жизни опубликовать. Представляете, что такое иметь в столе главную русскую поэму? Он и Годунова 5 лет не мог напечатать, и когда напечатал, то дождался Бориса Годунова, он выпустил в народ «Убога и обнову», увы, на Новый год. Да? Каждый год там хотя бы 10-ю часть такой «Убога и обнова». Понимаете, расхождение художника с эпохой – это не вина художника. Если ты чувствуешь, что ты перестал в нее вписываться, самое точное – это замолчать, продолжать работать, но никому этого не показывать. Это один вариант поведения. Другой вариант – вот как-то попытаться перестроиться, но я очень мало знаю удачных примеров такой художественной перестройки. Может быть, разве что Горький, который разошелся с эпохой, но сумел из этого расхождения сделать несвоевременные мысли. Да? Когда все говорили, ну как же, вы же буревестник, а что же вот буря вас так напугала? Он продолжал гнуть свое, и из этого невроза, из этого расхождения сумел сделать блестящий текст. Может быть, лучшие тексты тогда написанные. А из этого конфликта можно сделать замечательную вещь. Кстати, вот упомянутый вами Рязанов, он же свое расхождение с эпохой попытался зафиксировать в «Небесах обетованных», и какой-то крик отчаяния там слышен. Не зря «Небеса обетованные» сорвали большой урожай призов в то время. И, кстати говоря, и зрительские были очень успешны. Да, это крик о том, что художник оказался на свалке вместе со своими персонажами. Но мне кажется, это честное искусство. И иногда, кстати говоря, художественное качество ведь не главное. Как правильно сказал Лев Анинский, дай бог ему здоровья, меня интересует не качество текста, меня интересует состояние художника. Это тоже довольно важно. Несет ли Алексей Балабанов ответственность за разжигание межнациональной розни, если, как мы знаем, высказывание Данилы Багрова часть людей воспринимает как руководство к действию? Ну, послушайте, художник вообще никогда не несет ответственности за разжигание, потому что разжигание, так или иначе, в некотором роде задача искусства. Искусство, помните, как у Блока, чтобы по смертным, то есть по бледным заревам искусства узнали жизнь и гибельный пожар. Разжигание зарева, да, я раздуваю монетку огня, как у той же Матвеевой, я раздуваю пушинку огня. Разжигание чувств, перефразируя Флобера, там у него воспитание, разжигание чувств – это и есть задача художника. Вот хорошая идея была бы написать роман «Разжигание чувств». Мне кажется, что делать Балабанова ответственным за Данилу Багрова – это вообще дело 25-е. Балабанов был художник пар экселлянс. Он выражал то, что хорошо выражалось. Он поймал вот этот типаж. Он предсказал Данилу Багрову. Он предсказал вот этот исток русского национального характера. Ну, послушайте, давайте еще теперь после «Груза 200» скажем, что он разжигает сексуальные страсти. И как этот его маньяк, значит, которого Полуян, по-моему, сыграл, да, он всех призывает насиловать бутылкой. Да, ну, ничего подобного он не имел в виду. Просто художник, он делает то, что ему представляется художественно убедительным. Вот и вся история. И ради этой художественной убедительности, ради этого эффекта художественного, он будет говорить то, что говорится, даже это не соответствует его убеждениям. Если я не думаю, что Балабанов был такой же примитивной фигурой, как Данил Багров. Он ужасно, так сказать, Данил Багров, он пустой трамвай, бегающий в «Братья». «Брат 2» – это не что иное, как стилизация, как в некотором смысле пародия. И если кто-то делает Данилу Багрова образцом, ну, это значит просто, что Балабанов попал в нерв. Он предсказал появление этого типажа. И даже не то, чтобы появление, типаж-то этот был всегда такой гопник, но он, во-первых, он показал трагедию этого гопника, потому что у него же начинаются чувства, он влюбляется, в нем происходят какие-то процессы, но в том-то и дело, что женщина-то его отвергает. Потому что не потому, что она мужа любит, а потому, что она чувствует внутреннюю пустоту и какую-то изначальную чужеродность этого паренька. А дело в том, что гопники, понимаете, они не бывают победителями. А вот мы лежим на склоне холма, но у холма нет вершины, и люди, так условно говоря, без вершины, без крыши и без башни, они могут быть успешны на очень коротких исторических дистанциях. Вот это мнение, что Данил Багров приедет в Америку, всех уберет, всех победит, еще на родину вернется, там водочки нам принеси. И миф о победительном гопнике – это тоже такое, скорее, троллинг зрителя. Гопник никогда не бывает победителем. Он бывает очень впечатляющим героем. И надо сказать, что дилогия о братьях – это, ну, замечательный художественный результат. Местами, не везде, местами. Но рассматривать Данилу Багрова в качестве героя эпохи, я так даже после «Брата» написал, это абсолютное преувеличение. Я, правда, тогда и в реальности не видел этого типажа, он уже был. Но предполагать, что он сыграет какую-то роль историческую, боже упаси, это люди очень коротких исторических дистанций. Конечно, Балабанов вовсе не апологет Данилы. Балабанову нравятся другие герои, вот такие, как герой фильма «Кочегар», наверное, такой поэт, такой тоже мыслитель. Маленький человек, но с потенциями большого. Балабанов, он интересовался именно духовными переломами, эволюциями, как эволюцией того же своего партийного преподавателя в «Грузе 200». А Данил Багров, это для него скорее, ну, понимаете, ну, это все равно, что сказать, что герои жмурок ему интересны. Они такие зверьки. Они ему не очень любопытны. Вы часто комментируете не только классиков, но и современников. А случалось ли у вас так, что кто-то из авторов не согласен с трактовкой его произведений и видение ваших литературных критиков иногда не совпадает с вашим замыслом? Каков процент взаимопонимания у критиков и писателей? Видите, я очень не люблю ситуации, когда критик обслуживает писателя. Когда у писателя имеется отряд прикормленных критиков, которые его интерпретируют так, как ему нравится. Художественный текст не должен совпадать, во всем случае в моем видении, с видением критика. Более того, критик должен мне в идеале объяснить то, чего я про себя не понимаю. Такие критики есть, ну, скажем, Елена Иваницкая или Валерия Пустовая, или тот же Анинский, которые мне иногда открывали глаза на то, что я на самом деле написал. А я совершенно при этом не настаиваю на том, что я правильно понимаю собственные замыслы. Большинство писателей, о которых я говорил, которых я критиковал, считали, что я выдумал абсолютно трактовку. И правильно, когда Сергей Лукьяненко, мы тогда еще общались, сказал, что Быков видит в каждом тексте то, что его лично волнует на данный момент. Но это, мне кажется, правильная такая рецепция. Критик же все-таки он живой человек, и, естественно, он видит в тексте то, что его волнует. Расхождение масса абсолютное. Я считаю, что критик не должен раздражаться. Критик и читатель, соответственно, и писатель должен быть благодарен прежде всего, а не говорить, что вот я имел в виду то-то, а вы меня не поняли. Мне кажется, что совпадать с критиком в трактовке собственного текста невозможно. Более того, есть феномен, конечно, внутренней близости. Вот все, что писал Житинский, было мне так близко, как будто я сам это написал, если бы мог. А тут интерпретация полностью совпадала. Кстати, могу вас всех порадовать. Вот если бы да, все будет нормально, Елена Житинская издает сейчас, наконец, полный, изначальный, трехтомный вариант «Потерянного дома». Вот это будет праздник для нас, для всех. Я читал его и поражался богатству книги. Там из нее треть вырезали, она очень много потеряла. Но, может, она и лучше стала, но все-таки бедней. Так вот, такие совпадения с автором бывают очень редкими. Гораздо чаще мы видим в тексте то, чего там нет, но то, что нужно нам. Понимаете, вот это толстовская мысль, что вот обед съедят те, кто, для кого он предназначен, а критик, как правило, судит о блюде по яичной скорлупе и по другим объедкам, это тоже мнение обиженного автора. Мне кажется, что всякое доение блага, как любила повторять Слепакова, мне кажется, что автор должен быть в любом случае благодарен, если ему уделили внимание. А совпадать, по-моему, совершенно неинтересно. Твардовский говорил о рассказах Липатова об Анискине – это полицейская литература. Почему? Я не знаю этого высказывания, но понять, почему он это говорил, я могу. Ведь это проект, так сказать, в рамках, ну, создания позитивного образа мента, как это тогда называлось, или понта, как называется сегодня, вот в рамках создания позитивного образа полицейского. Анискин, особенно после того, как Жаров его сыграл, Анискин – это такой, значит, простой советский человек, который не столько карает, сколько по-доброму наставляет на путь истины. Я не считаю это художественной удачей, но и полицейской литературы считать не могу. Гораздо опаснее, мне кажется, были попытки создать положительный образ чекиста, которыми занимался Юлиан Семенов. Да? Ну, вот это полицейская литература. А то, что делал Липатов, ну, это скорее попытка, понимаете, вдохнуть жизнь, а он был талантливый писатель, вдохнуть жизнь в советский плакат. И в этом смысле, ну, вообще идея доброго следователя, позитивного и мудрого следователя, она Липатова как-то преследовала, он попытался это сделать, скажем, в романе «Это все о нем». Но дорог он нам не этим. Дорог он нам, наоборот, изображениями внутреннего кризиса простого советского человека, который впервые понял, что он совсем не простой. Ну, услышимся через 3 минуты. Дальше, значит, почему такое большое значение в романистике Серебряного века имеет «Мелкий бес»? Кать, видите, это я недавно вот как раз говорил, что два есть великих романа Серебряного века, «Мелкий бес» и «Огненный ангел». А проблема, понимаете, не в том, что «Мелкий бес» такой уж хороший роман. Проблема в том, что «Серебряный век», он вообще, так сказать, ну, он не время прозы. Это время преимущественно поэтическое, и это как раз самое интересное в нем. А проза в «Серебряном веке», она была количественно представлена очень небольшим слоем удачных текстов. В это время даже Горький, писатель, прям скажем, ну, довольно обыкновенный, воспринимался многими как учитель жизни, там, как гений, как хотите. А у меня есть сильное подозрение, что «Мелкий бес» – это роман как бы огромно преувеличенный за счет фона. Большая часть прозы Серебряного века – это хуже даже Пшебышевского, который был для многих из них идеалом. Сологуб – писатель очень неровный, с гениальными стихами, с великолепными прозаическими озарениями, с разными вещами. Но говорить о какой-то… Ну, господи, ну, почитайте его роман «Заклинательница змей», вообще нельзя поверить, что это писал Сологуб, и многие, кстати, полагали, что это затея Чеботаревский. У него был гениальный роман «Тяжелые сны», вышедший не вовремя, в 92-м году, и он тогда, ну, то есть написанный тогда. И он при публикации, естественно, он как-то его подтянул, почистил, но все равно эта книга очень глубокая и точная, она не произвела того эффекта, на который была рассчитана. Может, потому что написано раньше времени. А не только Сологуб, но вот даже Леонид Андреев, скажем, на мой взгляд, гениальный писатель, все время срывается, у него все время происходит истерика, дурновкусие, какие-то чудовищные провалы, и если вот отбирать, и в его шеститомнике все-таки отобраны довольно приличные тексты, то все равно даже от таких шедевров, как «Жизнь Василия Фивейского», возникает ощущение страшной избыточности художественных средств и, страшно сказать, неумения ими распорядиться. И поэтому два более или менее художественно-цельных романа «Мелкий бес» и «Огненный ангел», они производят такое впечатление достаточно серьезное. Почему «Мелкий бес» и чем он значим? Вот я сейчас подумал, кстати, по нему бы надо было сделать лекцию, потому что роман непростой. А это тоже, кстати, каким-то странным образом, каким-то таким очень кривым, но принадлежит к фаустианской линии русской литературы. Только понимаете, каков бес, Таков и Фауст. Есть Спиридонов, учитель, который должен быть, по идее, мастером, профессионалом, да, носителем каких-то идей, но на самом деле он сходящий с ума пошлый обыватель. Ну и бес, который его искушает, тоже очень мелок. Это недотыкомка такая. Ну, помните, да, там недотыкомка впервые появляется примерно в начале второй-третьей романа. Появляется как такой клубок шерсти, какой-то комок пыли, который вьется перед ним. Там же безумие Передонова описано очень виртуозно. Сначала немного искажается оптика, чуть-чуть искажается мир вокруг него, а потом все более злобный и страшный мир его окружает. Передонов – это же не маленький человек. Передонов – это в каком-то смысле, что называется, типичный представитель. Это душа российского образования, каким он был, каким оно было тогда. Это такой гипертрофированный, доведенный до ужасного абсурда чеховский Беликов, человек в футляре. Это страшно ограниченное, злое, тупое существо. Человек, которое вот действительно Сологуб, ненавидевший русский официоз и садомазохистский от него зависевший, вложил всю силу своей ненависти. Понимаете, вот эта тема порки, которая сквозь все его творчество проходит и подробно у него исследована, садомазохизм, его отношение к российскому официозу, к российской государственности, он ненавидит это зверство. И тем не менее, как писатель, как такой тайный сладострастник, он им болезненно интересуется. Все его фетиши тут. Конечно, прав Николай Богомолов, говоря, что вот вся часть романа, которая посвящена отношениям, скажем, Людмилы и Саши Пыльникова, вот этого мальчика-гейши, она, конечно, никакой критики не выдерживает, и испытание временем не выдержало тоже. Нас интересует Передонов с его навязчивыми кошмарами. Передонов, почему он не маленький человек? Потому что Передонов – это все-таки носитель некой силы, представитель большинства. Ему, как учителю, дана огромная власть, и он садически ею пользуется. Передонов – это страшный образ российского обывателя, который выгоден этой государственности, который поддерживает эту государственность. Сегодня этой Передоновщины же полно, на самом деле. И эти Передоновы сегодня получили право голоса, и именно идеологическими рупорами-то они являются. Мелкий бес, понимаете, он мелкий, конечно, но это, безусловно, бесовщина, это государство бесия. Это то самое, о чем применительно к русскому официозу говорит и Мережковский. Как раз вот в ненависти к этому официозу Мережковский и Сологуб были вполне себе союзниками. Розанов нет, он это любил, там для него это свинья-матушка, а для Мережковского и для Сологуба – это антихристова церковь, это развращающая школа, это торжество именно властного разврата, вот такого садического насилия. Вот что такое Передонов. И в этом смысле роман «Мелкий бес» – это бесценное свидетельство о временах так называемой угрюмой реакции. Я думаю, что этот роман Сологуба, он замечательно показывает тот тупик, тот путь, в который рано или поздно уходит Передоновщина, в убийство и безумие. В последнее время много говорить о поэтах русского рока. Спасибо за лекцию отцу и вам спасибо. А как вам творчество более молодых представителей жанра? Слышали ли вы Хиловишу из «Мельницы»? И как относитесь к Васильеву из «Сплина» и группе «Немного нервно»? К группе «Немного нервно» отношусь с большим интересом. По-моему, хорошая группа. А что касается Хиловисы... Понимаете, вот тут сложный случай. Я не люблю творчество группы «Мельница». И не по каким-то идейным соображениям, боже упаси, а потому что это, ну, такое фэнтези. Это очень красиво. И это очень профессионально. Но за этим стоит какая-то такая довольно однообразная нордическая романтика, довольно вторичная. Это такие фанфики поэтические. Я к этому серьезно не отношусь, хотя понимаю, что для любых кельтологов эта группа культовая, для определенной части аудитории молодой эта группа культовая, ну, так и для молодых традиционалистов. Ну, и, конечно, это очень талантливо, конечно, кто спорит. Но для меня это все такой извод уже чего-то давно бывавшего, и одно стихотворение, скажем, Елены Фрос «Боги и звери, эльфы и тролли», мне кажется, более свежим и глубоким и трагическим, чем вся лирика группы «Мельница». Хотя написано это, казалось бы, на ту же самую тему. Вообще Елена Ефрос, по-моему, большой поэт. А в одной из ваших передач вы рассказывали о реинкарнациях русских писателей, но ничего не сказали про Льва Толстого, кто является, по вашему мнению, его реинкарнацией. Видите, значит, Динара, это вопрос очень непростой, и я же говорю, что это не реинкарнация в буквальном смысле, просто такая ситуация, что, ну как бы вам это сказать, воспроизводится типологически историческая ситуация, и человек в этой ситуации вынужден действовать определенным образом. Совершенно очевидно, кого продвигали на роль Красного Толстого в 20 веке. Это Шолохов. И Вёшинская, как такая советская Ясная Поляна. Но дело в том, что для меня Шолохов – это явление, хотя и, безусловно, сходное по масштабу с русской классикой, но это явление как бы ей противоположное по сути. Если Толстой рассказывал о сотворении, о создании русского социума, о том, как русский социум, каким мы его знаем, вот слепился из ничего и начал функционировать в 12 году, так Шолохов рассказывает о его распаде. И если движение «Войны и мира» – это мощный поток, то шолоховский такой Тихий Дон, даром что название это как раз река указывает на поток, это сыпучая такая довольно ткань. Но это то, что говорил тот же Анинский применительно к жизни и судьбе, что там не течет, а сыплется. Я, кстати говоря, думаю, что вот попытки Гроссмана назначить на роль Толстого, они довольно, так сказать, интересные и по-своему убедительные, но, конечно, толстовской высоты взгляда и толстовской изобразительной мощи, и толстовской вот этой плазмы того, что Искандер называл сперматическим бульоном, мне кажется, вот этого недовольно, этого недостаточно у Гроссмана, этого мало у него. И Гроссман был потенциально огромным писателем, он выписался бы, я думаю, судя по «Все течет», в колоссального автора, и да и, собственно, уже и «Жизнь и судьба» замечательный роман, при том, что у меня к нему довольно много претензий, но это мои частные дела. Но Шолохов, мне кажется, с гораздо большим основанием претендует на то, чтобы как-то быть фигурой симметричной Толстому. Толстой открыл русскую историю, а Шолохов в каком смысле ее закрыл, потому что то, что началось в советское время, было уже другим. И это как бы финал русской трагедии. Вот что такое Тихий Дон. Кто написал роман, при каких обстоятельствах, это нам сейчас не важно, мы сейчас не это рассматриваем. Мы говорим о нише. Вот эта ниша втянула Шолохова. Шолохова делали как Красного Толстого, но замысел его романа, он как бы, условно говоря, противоположен этой идее и, ну, до некоторой смысле, как бы описывает разрушение, да, толстовского мира. Можете ли вы посоветовать будущим учителям полезную для них литературу? Есть ли литература, которая повлияла на ваш профессиональный выбор? Ну, на меня вообще не повлияла на мой профессиональный выбор никакая литература. На меня литература влияла очень мало, я человек не гипнабельный. На меня так или иначе... Ну, вот Веллер на меня повлиял майором Звягиным очень сильно. Это чисто прагматическое такое влияние. Он меня зарядил на некоторые действия. Что касается... Ой, господи, как это все вот так вспомнишь. Какой наивняк, да, какая тоска. Что касается попытки увидеть в литературе, значит, учебник жизни, ну, она аптечка, конечно, она помогает, но на выбор профессии она не очень влияет. Что полезно читать учителю? Учителю полезно читать прозу Фриды Викторовой, безусловно, потому что она сама педагог, и она замечательно описывает психологию учителя. Учителю необходимо читать сценарии и пьесы Георгия Полонского, который, мне кажется, лучше всего воспроизводил разговоры учительской и как бы проблемы учителей. А прежде всего «Доживем до понедельника», по-моему, лучшая вообще повесть, написанная о педагогике. Мне кажется, что надо обязательно читать и драму из-за лирики, это впоследствии там вот «Ключ без права передачи», и, конечно, «Репетитора», по-моему, это абсолютно гениальное произведение. Да и, ну и, господи, и надо читать и «Короткие гастроли» в Берген-Бельзен, вообще все тексты Полонского учителю необходимы, потому что педагогические трагедии он описывает как никто. А мне кажется, что педагогическая трагедия о Господи, о Боже мой, работа Елены Федоровны Арманд, которую я считаю человеком исключительного дарования и даже, я бы сказал, величия некоторого и литературного, и человеческого, вот это гениальные тексты. А это надо читать обязательно. «Царство небесное» она влачила к великие. Мне кажется, что надо обязательно читать книгу Горланова и Букура, которая тоже вот такая педагогическая трагедия о том, как они усыновили ребенка, и ребенок этот оказался неуправляем. Учителю надо читать истории педагогических неудач. Надо ли читать Макаренко? Ну, педагогическую поэму надо, я думаю. Конечно, и ну, «Флаги на башнях» во вторую очередь. Но я рекомендовал бы всем учителям обязательно. «Республика Шкит» – это само собой, поскольку Сорока Росинский вообще мой любимый деятель всей российской и мировой, может быть, педагогики. Но есть одна книжка, которую знают недостаточно, а мне кажется, она учителю совершенно необходима. Александр Шаров. «Повесть о 10 ошибках». Шаров был гениальным сказочником. Он отец Владимира Шарова, я часто о нем говорю. Он написал несколько великих военных повестей, например, «Жизнь Василия Курки», «Хмелев и Лида». Мне кажется, великое дело сделает тот сегодня, кто издаст большой однотомник Александра Шарова. Он, как писатель, был, мне кажется, не слабее сына. И во многих отношениях он определил интересы сына. Такие сказки Шарова, как там, господи, «Мальчик-одуванчик и три ключика», или «Звездный пастух и Ниночка», или «Володя и дядя Алёша» – это великий текст. Ну, «Ёженьку и нарисованных человечков» знают все, и все знают «Остров Перроу». Но очень мало людей читало «Повесть о 10 ошибках». А ведь это воспоминание о мопшке, московской школе коммуния, которая была по-своему очень интересным пространством социального эксперимента. Там можно спорить очень много о том, хороши ли были все эти педагогические и педагогические опыты. Но мопшка... Бабушка моя дружила со многими ее выпускниками, и они бывали дома. Это был совершенно особенный педагогический опыт, совершенно особенный оазис. И вот этот коллектив, о котором рассказывает Шаров, там Пестрак, директор этой школы, замечательный человек, и то, как их учили, то, как они дружили с другими школами, то, как там выстраивались отношения учителя и ученика, это страшно полезно. Понимаете, я, ну, конечно, Шаров был одним из главных популяризаторов Корчика и автором первых новомирских очерков о Корчике. Корчик вообще, мне кажется, тоже совершенно гениальной педагогической фигурой, и его героическая смерть во многом заслонила его педагогическое новаторство. О нем говорят как о человеке, который погиб вместе с учениками, но почти не говорят о нем как о человеке, который... построил небывалую, невероятную педагогическую систему. Вот это, мне кажется, упущение наше. У меня есть ощущение, что повесть Шарова о мопшке, она способна учителя мотивировать, дать учителю ощущение азарта педагогической работы. «Повесть о 10 ошибках» – та книга, если вы ее найдете, она издавалась в 1984 году, но я думаю, вот пора бы переиздать ее. Кстати, если есть издатели, которые меня сейчас слышат, ребят, давайте вот издадим большой том шаровской прозы. Не сказок, а вот именно этих его... совершенно серьезных повестей. Роман «Я с этой улицы», ну, взрослую его фантастику, старые рукописи, замечательные повести. Ну и, конечно, его реалистические тексты, потому что «Жизнь Василия Курки» – это повесть такой невероятной силы. Я с такими слезами когда-то еще. И, конечно, «Хмелев и Лида» – великая повесть, абсолютно вышедшая, совершенно забытые ныне его книги. «Дети и взрослые». По-моему, это очень полезный писатель, полезный не только для учителей. А не кажется ли вам, что в Китае уже сейчас появилась идея отсеивать люденов, там создадут супертомограф для тонкого анализа мозга с последующим отбором людей, главным образом детей по способностям? Вот это, мне кажется, очень опасно, понимаете, потому что А мозг-то, он у всех более-менее одинаков. И, кстати, институт мозга создан был еще в Советской России, там исследовали мозг Ленина, Маяковского, Андрея Белого, даже, кажется, Багрицкого, там Моника Спивак довольно подробно об этом пишет. Ну и ничего особенного в этих мозгах не обнаружили, потому что все-таки мозг – это машина, а управляет ею душа. Мне кажется, что, ну, это как все равно, что исследовать автомобиль, пытаясь понять психологию гонщика, шофера. Мне кажется, что вы можете сколько угодно утверждать, что этот взгляд антинаучный, имею же я право на свои метафоры. У меня есть ощущение, что отсеивать гениев – это то, что предсказал Айтматов в повести «Тавро Кассандры». Мне кажется, это безнадежная задача. Это на грани евгеники. Задача заключается не в том, чтобы гения отсеять, там, отследить. Задача заключается в том, чтобы его вырастить. Понимаете, чтобы создать ему ту среду, ту систему, в которой он будет себя как-то вот ощущать, в которой ему будет хорошо. Мне кажется, что сегодняшний ребенок, он более пластичен, он более готов к вызовам, к переменам. Задача заключается в том, чтобы его вырастить. Понимаете, вот как все время Колмогоров вырастил Гельфонда. Вот так вот. Он же не отбирал его специально. Он давал ему все более сложные задачи, а он их решал. Мне кажется, что отсеивать люденов – это задача немножко такая, понимаете, ну, что-то на уровне расовой теории. Вот у этого ребенка правильные мозги, у этого неправильные. Надо создать педагогику, новую педагогическую систему, в которой дети бы росли, в которой они над собой вырастали бы, а не ту, в которой уже готовые гении там, получают какие-то особые условия. Евгений Водолазкин в недавнем интервью вскользь упомянул, что настоящему начинающему писателю очень тяжело и муторно. Он ноунейм, никому его творчество не нужно, вырваться на границу известности шансов почти нет. Я сам сейчас в таком положении, художественной литературой занялся недавно, рассылаю кое-какие рассказы по толстым журналам, ответов нет, участие в конкурсах тоже бессмысленно, неужели я занимаюсь не тем? Значит, друг мой, ну я прочту то, что вы мне прислали, Филипп, я всегда читаю. И не факт, что я отвечу, потому что я не очень люблю говорить людям, значит, что что-то там мне нравится, что-то не нравится. Но если мне понравится, я вам честно пишу. Что касается начинающего автора, как ему стать известным, вы не поверите, сколько таких писем. Я вам клянусь, сегодня такой запрос на новых авторов, сегодня такое внимание к ним и такой интерес к ним, что если вы напишете что-то стоящее, мимо вас не пройдут. Вся проблема именно в том, чтобы это стоящее, это новое и небывалое написать. Действительно, напишите то, чего еще не было. А заявить о себе можно в любых абсолютно вариантах. Размещайте в интернете. Обращайтесь к классикам, к тем из них, кто вам близок, и показывайте им. Они всегда читают и никогда не отказывают. Большинство, и к тому же Водолазкину. Вопрос не в том, как стать известным, поймите. Вопрос в том, как сегодня написать текст, который станет важен для всех. Вот над этим мы все сейчас и бьемся, потому что подавляющее большинство авторов сегодня думает либо о стратегии успеха, либо о том, как напечататься, либо о том, как продаться тиражом. А вы подумайте о том, как сказать вещь, которую все боятся сформулировать. Понимаете, в чем ужас? Что это даже не политическая новизна. Человечество попало в непонятное. Есть такое вот выражение блатное, которое очень точно характеризует текущую ситуацию. Происходит что-то, чего еще никто не объяснил. Кто-то называет этой ситуацией постправды, а кто-то ситуацией нового обскурантизма, кто-то новым средневековьем. Ну, в общем, после 20 века человечество оказалось в каком-то ужасном тупике. Вот если вы напишете о причинах и природе этого тупика, если вы попробуете бесстрашно поставить вопрос, заговорить о том, о чем все молчат, вот тогда ваш текст и будет востребован и понятен. Интересен. Смотрите в себя, увидите основу этой антропологической и социальной катастрофы. А думать сейчас о том, чтобы понравиться, по-моему, не очень интересно. Что еще мне кажется важным? Попробуйте написать книгу, а это вот действительно очень принципиально, попробуйте написать книгу, которая была бы неотрывно интересной. Я сейчас практически не наблюдаю текстов, от которых нельзя было бы оторваться. Ну, просто потому, что все нарративные техники испробованы. Попробуйте воздействовать на читателя, создать какое-то такое своего рода НЛП, если хотите, да? Ну, в общем, попробуйте сделать так, чтобы это было безумно дико увлекательно. А техники вот такой, техники увлекательного письма, они сейчас, к сожалению, ну, утрачены, они полузабытые. Мне 16 лет, я с ранних лет решаю, мечтал быть писательницей и издать собственную книгу. Для моего 16-летнего возраста мне не хватает эмоциональности, в тексте много ошибок, я только учусь. Просила о помощи многих людей, никто не хочет мне помочь в редакторстве. Даш, в 16 лет издавать книгу рано, во-первых. Во-вторых, в редакторстве вам никто не поможет, потому что редакторство может ваш собственный нестандартный язык привести к некому общему знаменателю, и тогда это будет никому не интересно. У меня вообще есть сильное подозрение, что не нужно вам сейчас никому ничего показывать. Пытайтесь жить пока, писать потом будете. Кроме того, и писать, в общем-то, можно сколько хотите, но без намерения издать книгу. Профессиональным писателем становится не тот, кто в 16 лет издался, а тот, кто в 16 лет открыл тему, тему, которой еще не было. Мне кажется, что открыть эту тему очень просто. Посмотрите, что вас больше всего мучает. Найдите, так сказать, свою болезнь. И эксплуатация этой болезни сделайте, значит, себе собственную тему в литературе. И понимаете, вот в чем была гениальность, например, Хармса. Вместо того, чтобы бороться со своим безумием, он сумел его творчески использовать. Мне кажется, что эта же проблема была у Кафки, например, и у Камю. Не пытайтесь гасить в себе невроз. Пытайтесь этим неврозом писать. Потому что невроз – это и есть проявление проблемы, которую вы себе прячете, от себя прячете. А вы ее не прячете, вы ее вытащите на поверхность. Если у вас нет невроза, мне кажется, вам вообще писать не обязательно. Как было сказано у того Житинского, счастливые стихов не пишут ни в будни, ни по выходным. Они рождаются и дышат счастливым воздухом своим. Что касается там, помощи редактуры, да не слушайте вы никого, Господи помилуй. Вы вот все спрашиваете у других помощи и совета. А большинство писателей тратят жизнь на то, чтобы избавиться от помощи и советов, чтобы никто не лез к ним в душу. А что вы можете сказать о формате романа «Исповеди»? Может ли он вернуться в литературу? Вот это, понимаете, интересный действительно вопрос. Роман «Исповедь», да, «Confession», вот такой роман а-ля Руссо. Основу этого жанра заложил Блаженный Августин, который написал такой, если угодно, первый прустовский роман в Европе. Первый роман, в котором подробно изложил историю своего человеческого формирования. И «Исповедь Блаженного Августина», вот если говорить о книгах, которые повлияли, это одна из, наверное, пяти книг, которые я признаю величайшими в человеческой истории. Ну, исключая Библию, конечно, которая для меня вообще не столько литературный источник, хотя и литературный тоже, сколько все-таки боговдохновенный текст. Значит, «Исповедь Блаженного Августина», чем она для меня отличается от «Исповеди Руссо»? Руссо рассказал о себе все самое неприличное, рассказал о себе все, что принято скрывать. А Блаженный Августин, почувствуйте разницу, рассказал о себе все самое важное, все самое главное. Не обязательно стыдно и не обязательно неприлично. У него не было руссоистской задачи вывалить себя целиком перед читателем. Я «Исповедь Руссо» читал с чувством неловкости, с чувством подглядывания за каким-то эксгибиционизмом. И вот это немножечко такая толстовская мания договорить о себе все, то есть срывание всех и всяческих масок. Блаженный Августин, он говорит не о стыдном, не о том, чего стыдится. Он говорит о том, что его сформировало. О своем ощущении времени, о своем ощущении литературного стиля, о своем диалоге с Богом. Мне кажется, что, понимаете, вот интонация диалога с Богом, она самая правильная для исповеди. Богу ведь не будешь рассказывать гадости о себе, тем более, что он их знает. Богу будешь рассказывать о том, что тебя волнует. И вот этот жанр конфессион такой, да, вот этот жанр признания, Это жанр чрезвычайно востребован. Мне кажется, что Толстовская исповедь, она не очень удалась, так сказать, потому что он пытался написать текст богословский, а хотел написать художественный. Представляете, какой мощный мог бы быть текст художественной исповеди Толстого. Дело в том, что это не исповедь, это проповедь. А из примеров художественных исповедей, ну вот, мне очень трудно мне привести какие-то вещи, которые бы, может быть, соответствовали бы опыту блаженного Августина, которые были бы сопоставимы как-то с его прозой. Ну, прустовский, конечно, опыт в этом смысле. Но Пруст ведь рассказывает не о себе, там видно всех, кроме него, а он как вот как пустота в помпейском пепле, мы о нем догадываемся. Мне кажется, что вот, как ни странно, в наше время есть сегодня человек, я, кстати, довольно часто о нем говорю, есть человек, который пишет совершенно такой многотомный прустовский эпос. Вот мне представляется, что она, собственно, она и называется «Книга присутствия». Это хроника такого взросления человека, который жил в 70-е годы, присутствовал при всем. Он с удивительно подробным, дотошным знанием эпохи эпоху это воспроизводит. Более того, что мне наиболее дорого в этой книге, шеститомной, он удивительно точно воспроизводит атмосферу 70-х годов с их болезнями и сложностью, с их театрами, студиями, детскими кружками, с их вот коммунарской методикой. Это жутко интересно. Этот автор Александр Фурман. Я говорил о нем много раз, и мне кажется, что если уж брать роман «Исповедь», я не понимаю, как такая мощная, так блистательно написанная, такая глубокая книга может так долго оставаться уделом какого-то очень небольшого числа людей. Но я знаю, что ее любит Борис Минаев, я знаю, что ее любит Александр Морозов. Я очень высоко эту книгу ставлю, но такое ощущение, что массы до сих пор до нее как-то еще не дошли. Читайте книгу Александра Фурмана, и это будет действительно какое-то вот озарение, потому что это именно исповедь, и это именно разговор о важном. Кстати говоря, довольно близко к ней по жанру роман Александра Архангельского «Бюро проверки». Ну, вернемся через 3 минуты. 5/4 эфира, и нам положена лекция, и мы будем говорить о, значит, теме, которую, ну, никто ее не перебил, во всяком случае, она остается для меня самой интересной, это тема искушения мастера, фаустианский роман. Я много раз рассказывал о том, что помимо трикстерского сюжета, примерно где-то вот во второй половине второго тысячелетия христианской истории появляется мучительно интересная, мучительно важная фаустианская тема, которая в некоторых отношениях, наверное, более значима и, так сказать, более увлекательна, чем трикстерская, потому что это тема именно профессионала, тема трагического персонажа, который, в отличие от трикстера, обладает прежде всего профессией, вот что важно. А трикстер, он же бродяга, а мастер, он человек, одержимый профессиональными проблемами, одержимый познанием мира, не странствием, он не бродячий учитель, а он именно такой довольно мрачный по-своему, он исследователь жизни, погружающийся вот в ее мучительные глубины. Это тип Григория Мелехова в «Тихом Доне», это тип мастера в «Мастере и Маргарите». «Мастер и Маргарита» сочетает трикстерские и фаустианские сюжеты. Фаустианский – это история мастера, трикстерские – история Воланда со свитой. Ну и, в общем, история искушения профессионала – это главная тема XX века и тема доктора Фаустуса, которая восходит, наверное, в очень многих отношениях, ну, в частности, диалог с чертом просто прямо отсылает к этому, к рамазовской теме. Иван такой Фауст оттуда. И его искушает черт обычный такой в клетчатых панталонах, без рогов и хвостов. А как раз тема искушения мастера для XX века, она характерна вот почему. А Вообще говоря, искушение профессионала – это очень важный этап. Это и у Мережковского есть, в «Леонардо да Винчи», во второй части трилогии. Прежде всего потому, что достигнув определенного уровня совершенства, мастер мечтает создать что-то, что выше человеческих сил. И, как ни странно, вот Бажовский миф, он тоже туда встраивается, миф о Даниле мастере, он прежде всего мастер, и о хозяйке Медной горы. Это такой русский доктор Фаустус, если угодно. Это попытка мастера, достигнув нечеловеческого, сверхчеловеческого совершенства, прибегнуть к каким-то техникам, который может быть не совсем человеческий, прибегнуть к помощи не совсем человеческого существа, прибегнуть иногда к помощи дьявола, проще говоря. Впервые этот сюжет намечен у Фауста именно потому, вообще легенда о докторе Фаусте, что Фауст отчаялся с помощью добра и традиции достигать каких-то высоких результатов. Он понял, что его миссия осуществимо только если он, вот подобно ученику чародея, в другой еще более древней легенде, вызовет древнего духа тьмы. А попытки привлечь тьму на свою сторону, они делались множеством художников и делались множеством людей вообще. Есть такая теория, которая, я не знаю, кто ее сформулировал впервые, теория древняя как мир, что в падении, да, за счет скорости падения, если угодно, можно достичь каких-то особых результатов. Фауст действительно поверил дьяволу, но дьявол – великий обманщик. Проблема заключается в том, что все, предлагаемое дьяволом, как правило, оно ведет не к новым рубежам, а к повторению пройденного. Ну, хорошо, вот вы мне скажете, а как же Ливеркюн? Как же герой доктора Фаустуса, там, Томсмановского? Но в том-то и проблема, что создание Ливеркюна, они уже не имели отношения к человеческому. Это была гениальность, но гениальность разрушения и вырождения. И, по большому счету, описание ливеркюновской музыки, не думаю, что именно Шонберга описывает Ман. Он описывает вымышленного художника, ну, как бы, как если бы Лени Рифеншталь была композитором. Вот такое абсолютно дочеловеческое, нечеловеческое роение каких-то абсолютно ужасных сил. Мне представляется, что Томас Ман имеет в виду определенный извод искусства, в том числе немецкого искусства 20 века, которое ушло от человечности, которое расчеловечилось в надежде постичь нечто вне человека, нечто более великое, нечто за человеком, но за человеком пустыня, ледяной космос, ничего. И именно поэтому искусство Ливеркюна, ну то, как оно описано, во всяком случае, у Мана, это мертвое искусство. Это искусство, которое, оно может производить впечатление величия, как мертвая материя, но это именно мертвая материя, это горы, да, это, в общем, это вырождение искусства, как ни странно. Да, впрочем, что ж тут странного? Понимаете, ведь сегодня тоже полно людей, которые пытаются с помощью дьявола как-то вызвать художественное вдохновение. Ну, вот это упоение злом, упоение ненавистью и мерзостью, очень разнообразной мерзостью. Ее, значит, она может быть милитаристской, может быть агрессивной, а это могут быть извращения любого рода. Но мне представляется, что это путь от искусства, а не к нему. Вот этот великий обман, он неизбежен. Кстати говоря, и Мережковский, когда он описывает Леонардо, он об этих соблазнах говорит, но все-таки Леонардо у него – это прежде всего человек. Это вот явление человеческое. У него есть, конечно, разные, так сказать, ну, опасные крайности. Условно говоря, у Леонардо, как ему написан у Мережковского. Вот это действительно сверхчеловек. Но отказ от гуманизма, отказ от морали и отказ от милосердия – это все страшные соблазны модернистской эпохи. Модернизм же, кстати, во многих отношениях он был привлекателен для миллионов именно расчеловечиванием, именно отказом от традиции. А вот мы сейчас откажемся от обычной человеческой морали и на этих путях что-то такое откроем. Но, к сожалению, уходя от человека, ни к чему прийти нельзя. И, строго говоря, доктор Фаустус – это хроника именно художнической катастрофы. Ну, правда, в символической системе Манна очень важно то, что Леверкюн болен сифилисом. А сифилис там на известных стадиях, он производит такое страшное, вот как там описано, это булькание пузырьков в спинномозговой жидкости, он производит ощущение своего величия, такой дионисийский бред, которым одержим был и Мопассан в свое время. Там. Ну и вот Леверкюн, он как раз сходит с ума на почве собственного величия, и поэтому он ничего и не способен произвести. Но по большому счету все фашистское искусство, вот искусство Лени Рифеншталь, скажем, абсолютно мертвое, это именно искусство человека, помешанного на мертвом величии. Это попытка взять дьявола в союзники. Но ничего не получается. И сегодня же Лени Рифеншталь, понимаете, смотреть невозможно. Это просто можно сколько угодно говорить о том, что она гений, но невозможно говорить о том, что она действительно мастер. И, кстати говоря, вот именно потому нас так и будоражит, нас так мучительно и тревожит роман «Мастер и Маргарита», что в нем речь идет о союзничестве с дьяволом, а ничего из этого союзничества, по большому счету, не получается. Ведь, собственно говоря, свой роман мастер написал задолго до того, как у него с Воландом что-то получилось. Вот после того, как он оказывается уже в этом тихом месте, в идеальном доме с цветными стеклами с Маргаритой, главная проблема заключается в том, что он там не напишет ничего, потому что он из рук дьявола это получил. У меня есть сильное ощущение, что в «Мастере» тоже тема союзничества с дьяволом, она по большому счету не раскрыта, не доведена до апогея. Вот если бы они подошли к своему дому, который им Воланд пообещал, и вместо дома увидели, там, как у Шарова в «Мальчике одуванчике», увидели какие-то обломки и черепки, вот тогда это был бы финал достойный. Потому что дьявол только соблазняет и никогда ничего не дает. Аналогичная проблема, вот, собственно, в бажовской этой замечательной теме Даниэла Мастера и «Хозяйки Медной горы». Если вдуматься, это абсолютно та же история вечного соблазнения художника, главная тема 20 века. «Хозяйка Медной горы» – это мертвая красота, и Даниэла Мастер уходит от людей. Я абсолютно уверен, что там, в горе, он ничего великого не создаст. Именно потому, что все великое вдохновляется человеком. Вот эта крошечная прослойка человеческого, этот крошечный слой живого – это единственное, что по-настоящему интересно. «Медной горы и хозяйка» – это, конечно, во многих отношениях история о недостижимом совершенстве, там, да, но прежде всего это история о расчеловечивании. И действительно, общеизвестно, что чем ближе художник к совершенству, чем дальше он уходит в сторону осуществления своих крайне радикальных замыслов, тем дальше он отходит от людей. Но проблема заключается в том, что как только он от них отходит, он перестает создавать, созидать что-то действительно нужное. Более того, что-то прекрасное. Он уходит в абстракцию, в геометрию, там, ну, как тот же Шонберг. Он уходит в какие-то вещи, которые, сколь бы они отвлеченно прекрасны ни были, но они по-настоящему мертвы. Вот этот парадокс, он всегда существует. Это важный очень фаустианский парадокс, потому что мания совершенства, она ну, раздирает, так или иначе, терзает любого сколько-нибудь серьезного мастера. Тут же вечный вопрос, который постоянно обсуждается, и обсуждается сейчас во множестве колонок и сетевых дискуссий, это вопрос о том, в какой степени художник обязан сотрудничать с властью. Это тоже фаустианская проблема, понимаете? Потому что в какой-то момент художнику нужна помощь вот этого дьявола, этого всемогущего существа, которое начинает, ну, такого, условно говоря, Евграфа Живаго, такого покровителя. Евграф Живаго, он же, собственно, очень двусмысленный персонаж, и слава богу, что доктор очень редко принимает от него помощь. Но в данном случае речь идет о том, в каких формах и в какой степени художник может сотрудничать с властью. Ну, я не буду сейчас подробно касаться темы, в какой благотворитель может с ним сотрудничать. Тут уже прямой шантаж. Или там дети погибнут, или хоспис закроют, или ты, значит, пожмешь ручку, плюнь да поцелуй злодею ручку. Эту тему, этически крайне сложную, я обсуждать не хочу. Ну, просто потому, что это больная тема и больные условия, и в ней не может быть моральной правоты, не может быть морально правильного выбора. Каждый выбирает свою ответственность, и каждый осуществляет то, что может, и каждый за это расплачивается. Но вот проблема сотрудничества художника с властью, она, мне кажется, для 20 века крайне актуальна. Майя Ильична Туровская, дай бог ей здоровья, как раз вот в недавнем нашем интервью сказала, а главный шок 20 века в том, что фашизму культура не противостоит. Более того, к фашизму культура тянется, потому что он дает как бы порядок, дает востребованность, дает финансирование, и сотрудничество художника с властью, оно предстает таким милым, таким по-своему обаятельным. Правы и те, кто говорит, что сегодня власть напрямую не требует лояльности. Просто она требует, чтобы ты, так сказать, об нее испачкался. И в какой степени можно это сотрудничество себе разрешить? А вот у вас вдруг, допустим, у вас совершенно гениальный замысел, который перевернет мир, который перечеркнет все представления о предшественниках. И без искусства, без, так сказать, без масштабной помощи государства у вас ничего не получается. Идти на это сотрудничество или нет? Нет, конечно. Это, по-моему, совершенно однозначно. Потому что вот чем прекрасна нынешняя эпоха? Моральной однозначностью. Очень многое действительно наглядно. А можно было бы о многом спорить, я сам приветствовал эти споры, если бы не было такой оголтелой лжи, такой оголтелой ненависти, такого растления на разных уровнях. Нельзя брать. Вот возвращаясь к примеру Дау, сумел же Хржановский каким-то образом создать, я убежден, что шедевр, но создать его независимо от государства. Спонсор у него есть, спонсор, о котором тоже много спорят, там есть за ним какие-то сомнительные вещи, но, во-первых, он не единственный, во-вторых, он все-таки не государство, понимаете? И мне кажется, что, ну, если уж есть у кинематографа такая традиция, такая трагедия, что он зависит от денег, что фильм нельзя снять стол, наверное, все-таки надо выбирать между частным инвестором и государством. Но государство, мне кажется, сейчас иметь дело нельзя уже потому, что государство сегодня навязывает искусству идеологию. Оно требует отдачи, совершенно конкретной. И вот формы сотрудничества художника с властью, они могут быть многообразны. Я не хочу сказать, что художник, в принципе, к власти не имеет права подходить. В конце концов, иногда художник сам становится властью, как это было там в случае Луначарского или в совсем другом случае Гавела. Гавел – блистательный драматург. Но сотрудничать сегодня с российской властью, мне кажется, для художника должно быть просто невозможно. Он должен понимать, что это накладывает на него совершенно конкретные моральные обязательства. Это делает его союзником людей, с которыми союзничать нельзя ни в чем. Тут есть еще, конечно, вечный вопрос о том, что действительно ли дьявол, действительно ли падение дает какую-то особенную энергетику. Ну, приводят в пример случай Алистера Кроули, который, на мой взгляд, никаким сатанистом не был и быть не мог, и никакого отношения не мог иметь к сатанизму, хотя постоянно его в этом упрекают. Мне кажется, что Кроули – это случай такой авторской мифологии. На самом деле он был первоклассным писателем. Это по рассказам, его по романам это видно, и оккультизм был для него лишь поводом, лишь темой, и все остальное, так сказать, создание ореола. А имеет ли право художник, действительно, да, серьезно, с помощью, так условно говоря, темных сил и темных каких-то настроений, имеет ли он право добывать себе недостающую художественную энергетику? Вот здесь мой ответ однозначно нет. Понимаете, вот Сало, например, Пазолини, картина, которая и касается, изображает вещи, в общем, прямо скажем, совершенно невозможные, немыслимые, но которая и сама по себе в своей художественной практике является до некоторой степени сделкой с дьяволом. Мне кажется, что мало того, что Пазолини погиб на этой картине, как бы своей судьбой давая очень важный и страшный урок, мне кажется, здесь более важно другое. Мне кажется, что там нет выдающегося художественного результата. Вот вы, кажется, скажете, что это точка зрения пошлого моралиста. Во-первых, пошлый моралист – это оксюморон. Мне кажется, что мораль не может быть пошлой. Мораль – это самое живое и увлекательное дело. Но трагедия-то в ином. Мне кажется, что у него ничего не получилось. Потому что все, что в этом романе Де Сада и все, что в этом фильме есть интересного, это довольно низменный интерес, такое любопытство вуайериста, подглядывание. Сколько бы мне ни говорили разные люди, что это фильм о психологии власти, что это исследование психологии насилия, что это тонкие исследования психологии секса. Да ничего подобного. Это абсолютно спекулятивная история, когда человек удовлетворяет какие-то личные мании за счет общественно значимой тематики. Мне представляется, что «Сало» – это как раз пример полного и катастрофического художественного поражения, потому что этот фильм неинтересный. Понимаете, вот кому-то интересно смотреть, как едят дерьмо, ну, это, наверное, детская такая история, кому-то интересны садические сцены, кому-то интересны сцены разврат, там есть бесконечно трогательные любовные эпизоды. Но в целом эта картина, как художественное целое, она не сложилась. И вот это нагляднейший показатель того, что в союзе со злом ничего великого не создашь. Это не подзавод, это не энергетика, это эксплуатация низменного. И должен я вам сказать, кстати, кто читает Де Сада великим писателем, мне кажется, что Де Сад писатель ужасно скучный, ужасно механистический. В разных переводах я пытался его читать, до оригинала, слава богу, не доходил. У меня есть ощущение, что Де Сада делают писателем и философом те, кто таким образом пытается оправдать какие-то свои там низменные страсти и мечты. Де Сад – скучнейший писатель. И вот обратите внимание, проза маньяков, художественное творчество безумцев, оно, как правило, очень примитивно. Писатель может быть маньяком только в одном отношении. Он больше всего любит писать и ничем другим не интересуется. У писателя одна страсть. Любые попытки выставить гением значит, насильника или садиста, описывающего свои садистские грезы, ну, это совершенно бессмысленно, потому что это прежде всего скучно, нудно, это страшно плоский мир. Именно поэтому в союзе мастера с дьяволом ничего не получается. Я мог бы попытаться, конечно, представить роман, который мастер написал бы с благословения Воланда и с помощью Воланда. Это был бы роман о том, что Воланд – это князь мира сего, и как он прекрасно управляет. До известной степени, вот это сам мастер Маргарита, это роман, написанный в результате сделки с дьяволом. Но надо вам сказать, что Булгаков-то эту сделку расторг. И поэтому, мне кажется, погиб. Это, ну, сложный метафизический вопрос, но мне кажется, что и мастер Маргарита, и все позднее его творчество – это именно хроника расторжения этой сделки. В какой-то момент он ее заключил, в какой-то момент ему показалось, что Сталин, как он говорит Вересаеву, это фигура ясная, сильная, государственная и элегантная, говорит он на своем разговоре с ним. Но мне кажется, с годами он начал прозревать, он начал понимать, и трагедия Булгакова именно в том, что он как мастер довольно далеко зашел по этому пути, но потом с этой иглы соскочил, и это стоило ему жизни. Вот именно это. Поэтому любые сегодняшние разговоры о возможной сделке с дьяволом, о возможных пределах этой сделки и о, так сказать, возможных играх со злом, о том, чтобы воевать и находить там источник недостающей энергетики, о том, чтобы мучить и находить там небывалый опыт. Все это вот так Господь устроил, что все это ведет к провальному художественному результату. Только старая добрая мораль, старая добрая человечность и старая добрая работа над собой. Никаких других вариантов там, слава тебе, Господи, не дано, а мы услышимся через неделю. Пока.